праздником, братья и сестры, изнесение честных древ Христов, Креста Господа. Сегодняшний день три Евангелия было, читали мы с вами, слышали. И в одном из них, и все, в общем, на кресте, и во всех или через них мы слышим, что крест и Царство Небесное – это одно и то же. Царство Небесное и есть крест, крест и есть Царство Небесное. И когда Господь пришел на землю, принеся проповедь о Царстве Небесном, Он в промыслах своих воздвиг крест, зашел на него и исповедал это Царство Небесное крестом своим. То есть своим восхождением на крест, страданиями, смертью, и потом после смерти в третий день воскресенье. И сегодня, сейчас, когда мы служим литургию, и священник тайно благословляет дары, предложенные на службе, это хлеб и вино, в приложении в тело и в кровь, произносит сопутствующие молитвы, в которых говорится как раз о едином таинстве, таинстве креста и воскресения. Ибо крест и воскресение и есть таинство Царства Небесного. Это и есть само Царство Небесное, которое здесь на земле исповедуется Господом Христом Его. И которое в конечном итоге всех, кто равно Господу исповедует здесь на земле Царство Небесное собственными крестами, собственной своей крестной жизнью, те и удостоятся в итоге самого Царства Небесного уже после Страшного Суда. Об этом мы сегодня слышим евангельские слова. Я не буду их приводить. Всяк жаждущий, желающий именно сегодняшнего дня Евангелия, все три, за среду и сегодняшнее о Христе, все может прочесть. И Господь говорит в одном из них, что тот, который исповедует меня, того я исповедую перед Отцом моим небесным. Исповедую перед Отцом, это значит введу в Царство Небесное. Кого? Того, который меня исповедует. Но исповедать Христа – это есть исповедать крест Его. Нет другого исповедания у нас с вами, кроме как исповедания креста Господня. Тогда что же такое крест? Ну, апостол сегодня говорит в послании, крест есть сила и премудрость. Как это так? Крест – это же некое страдание. Крест – это некое невозможные, трудные и стесненные обстоятельства для нас. Как это вдруг эти стесненные обстоятельства или эти люди, которые нас окружают и составляют для нас ужасные условия жизни своими характерами, как же они являются самой премудростью, самой силой? Крест, говорит апостол, сила и премудрость. Да, когда говорят об этом, то для разных неверующих, он перечисляет и иудеев, и еллинов, вот, крест есть уродство. То есть это что такое? Это какое-то сумасшествие. Так говорить, что люди, которые нам причиняют зло, являются премудростью и силой, потому что они крест для нас. Как это так? Конечно же, говорит апостол, ни еллину, ни иудействующему невозможно, а значит, единое действие – это мы с вами, которые маловеры и неверы. Вот. Конечно, не понять, и вообще не о чем это речь, и вообще как это может быть. Если ты не посвящен в тайну, то, конечно же, ты не можешь понять, что это, о чем это. И вообще, что сегодня мы с вами изнесли. Перед нами сейчас древо креста Господня. Что это такое? Почему это праздник? Зачем это? Этим изнесением креста открывается при этом строгий Успенский пост. Почему такое соединение? Для чего оно? К сожалению, сегодня мы как-то, живя в церкви, никаких этих вопросов не задаем. Мы просто идем, есть праздник, мы идем в праздник. Есть там следующий праздник, мы идем в следующий праздник. Соединяется с этим праздником пост, мы идем в пост. А что это происходит и как это соединено между собой? И вообще, что есть годовой церковный круг жизни в богослужениях и вот в таких действованиях? То креста, то поста, то поста, то опять креста. Крест четырежды звучит во время года на службу. Как это, что это? Ну, мало кто дает себе над этим думать. И в силу этого вообще не слышит, что есть спасение в церкви. И тогда сегодняшнее Евангелие, в котором Господь говорит, что тот, кто, взяв крест, последует за мною, тот и есть, кого я потом исповедую пред Отцом моим небесным. То есть тот, пред которым я открою врата Царства Небесного. Тот, который уже здесь подавляется отчасти Царства Небесного, креста моего, тот вот, в конечном итоге и войдет в Царство Небесное, ибо оно и есть крест. Сила и премудрость. И еще, это уже в других местах, слава Церкви. Сказав о том, о тех, кто исповедует меня, дальше апостол Господь говорит своим ученикам: если вы не оставите своих жен, мужей, если не оставите своих детей и не последуете за мною, то вы недостойны меня. А потом Петр тут же восклицает: Господи, вот мы и есть ученики Твои, которые все оставили. То, что о чем Ты сказал, мы все оставили. Мы родители оставили, семью свою оставили. Половина из них были же семейные, женаты, апостолы были женаты. Мы все оставили. Что будет для нам? Спрашивает Петр. И Господь говорит, что вам будет Царство Небесное. Ну, еще говорит о том, какое место они займут там. Но для нас это не это сейчас важно. Важно, что будет вам Царство Небесное. И в подтверждение этому сегодня звучит Евангелие, в котором говорится о господине, который нанимает работников в свой виноградник. Вот в первый час он нанял работников, они целый день работали в винограднике. Потом он вышел в третий час, опять нанял работников, которые праздно стояли, то есть не имели работы. Те почти весь день трудились. Потом вышел в шестой час, в девятый час. Вот. Слышите, цифры какие звучат? Совершенно совпадающие с тем, что у нас идет в богослужениях. Первый, третий, шестой, девятый час. То есть это не просто часы, называемые как бы в течение дня. Это причины, часы собирания народа Божьего для Царства Небесного. То же самое происходит во время богослужений. Мы служим с вами первый час, третий, шестой, девятый. И это дни, это часы, во время которых происходит собирание людей народа Божьего. Ну, мы, правда, видим, что когда читается первый час, то в храме уже остается вообще 1/5, а то и 1/10 народа. Все остальные уже разбежались. Когда служится утром третий час, шестой час, то в храме очень мало еще народа, потому что все опоздавшие. Все приходят к самой литургии. А на третий, шестой час они не приходят. А когда служится девятый час, во-первых, он во многих храмах сейчас вообще не служится, а в-третьих, когда он служится, то в храме вообще стоят единицы. Нету никого. Это знаменательно. Точно так же, как когда мы праздники любви празднуем, то есть это праздники апостола Иоанна Богослова, то в эти дни, когда мы празднуем апостола Иоанна Богослова, их два дня в году в храмах минимальное число людей. Народ Божий находится в храмах в минимальном числе. Весь этот народ, который потом все равно собирается, или же первым часом обильно собирается на помазание. На помазание, смотрите, весь храм собрался, помазали, и все исчезли. Это весь народ, который не относится, если так смотреть на церковную жизнь, то мы увидим, что это весь народ, который, помазавшись, убежал, не относится к народу Божьему. Это неверные, но считающие себя религиозными. Да, и они действительно религиозные, потому и прибегают поклониться Богу, но верности Богу нет. И сил для исполнения этой верности тоже нет. Ни в храме, потому они еще отсутствуют в эти самые часы, и вообще в своей жизни, потому они вообще на службу доходят там раз по чайной ложке, а дома большую часть молитв опускают и в конечном итоге не молятся. Народ Божий собирается, в том числе и в эти часы, потому что собираются верные. А эти часы как раз отмечают именно верных. И вот притча говорит об этом, что вот он в первый час взял каких-то работников виноградных свой, в третий, в шестой, в девятый час. А потом еще взял в одиннадцатый час, то есть в одиннадцатый час вечера, за час до скончания суточного круга. Что такое один час до конца суточного круга? Это есть последнее время перед страшным судом. Вот этот час перед 12 часом и есть время, которое мы сегодня называем последние времена. Что при этом делает господин, когда в итоге день закончился и надо раздавать награду? Он говорит своему садовнику, начальнику виноградника, говорит, начинай с последних раздавать по пенсии. И он начал сначала дал тем, кому кто работал один час, пришли в одиннадцатый час, один час работали. А потом шел к тем, которые с первого часа весь день работали. И Евангелие говорит, они надеялись сейчас получить много больше. И вдруг получают тот же пенис. И возмущаются. А хозяин говорит, не обижу тебя. Мы договаривались с тобой, что за пенис ты будешь у меня работать. Возьми свой пенис и ступай. Просто и строго. Возьми свой пенис и ступай. А при этом в Евангелии говорит, завершая эту притчу, что и так будет и после страшного суда, что и в Царстве Небесном так будет, что последние будут первыми, а первые будут последними. Почему первые будут последними? Речь же идет «будут». Это значит, все будут в Царстве Небесном. И первые, и последние. Но первые будут первыми в Царстве Небесном, а последние будут последними в Царстве Небесном. Почему они будут последними? Потому что они возроптали. Но при этом они все равно будут в Царстве Небесном. Почему? А потому что они исполнили то, о чем говорит Господь. Они оставили своих домашних и пошли за Господом. О чем это? Оставить своих домашних и пойти за Господом. Но это на Руси это очень просто исполняли. Всякая семья святость свою измеряла иночеством. Семья иночеством свята. Так на Руси было исключительно до 17 века. С конца 17 века, начала 18 века начало постепенно гаснуть это внутреннее содержание семьи. Семья постепенно отходила от этого, от святости, то есть от иночества. Если же семья свята иночеством, то чем она заканчивает свою жизнь? Ну, тем, что муж благословляет жену в один монастырь, жена благословляет мужа в другой монастырь. Они заканчивают иночеством. потому что они иночеством жили, когда были сеньорами. Постепенно этого иночества становилось все больше и больше. И когда уже дети выросли, и они определили детей на их самостоятельный жизненный путь, тоже на путь святости семьи, а значит, на путь иночества определили, они после этого сами тоже пошли исполнять уже иночество. То есть сугубую святость уже, собственно, самих себя. И вот мы знаем, что на Руси это был обычай. Он начинался с высшего эшелона русской власти, с князей, с царских семей. Распространялся дальше на бояр, на дворян. Ну и вот, правда, в истории мало что сказано о крестьянах, потому что вообще мало чего писали о крестьянах, записывали. Но очевидно, что среди из числа крестьян было очень много тех, которые так исполнили свое предназначение семейности. Они в семье были святой, то есть обретающие, постепенно накапливающие иноческие святые действия, ибо иночеством святость стяжается в семью. Но тогда как вели себя родители по отношению к детям, если они, как муж и жена, уже иночеством друг друга благословляли, вот, через то и сокращалось и их супружеская близость, сокращалось и вообще всякие разные душевные отношения, общение между собой, но умножалась та самая духовная любовь, которая иночеством только и стяжается. И в конечном итоге для умножения этой любви духовной они уходили в постриг по монастырям. Если родители так жили, то как они относились к детям своим? Естественно, что такие родители детей своих заквашивали в самые утробы, еще в утробе, заквашивали на такой же путь. На иночество в семье заквашивали они. И этот образ и образец этому давали в своей семье. Они сами так жили, и дети к этому приучались. Поэтому неудивительно, что вот послы разных государств, приезжавшие в Россию в 15-16 веке, удивлялись и оставили очень много записей по поводу того, как в России семьи стоят в храме. Во-первых, стоят от мала до велика, от младенца в соске во рту до взрослых стариков, и стоят всю службу, и третьи стоят не шелохнувшись, то есть не сдвигаясь с места. Дети вокруг своих родителей, вокруг отца братья, мальчики, а вокруг матери девочки стоят, не двигаясь с места, всю службу. Ну, так как этих описаний много, то мы могли бы думать, что, может быть, это в каком-то одном благочестивом храме, какой-то одной благочестивой деревне. Но описаний иностранных послов и гостей много. Часть из них сейчас опубликована, можно все это читать, удивляешься. И оказывается, конечно же, что если много, то, соответственно, они в разных храмах, в разных городах это наблюдали. Русь была вся такая, потому что она исполняла сегодняшнее благословение Евангелия, которое мы сегодня с вами слышим. В силу этого, коли родители детей своих готовят к иночеству в семье, то есть к святости в семейной их жизни, то они оказываются неприлепленными к самим детям. То, что сегодня сейчас происходит, после революции Октябрьской 17-го года, когда Бог был изгнан из страны, церковь была практически прикрыта и почти закрыта, и народ стал жить без Бога. Соответственно, о какой иночестве может идти речь, о какой святости вообще может идти речь. Жили здесь того и другого. И вот уже сегодня мы сейчас имеем пятое-шестое поколение такого жительства семей, в которых, естественно, при отсутствии иночества вспухает и бурлит вся падшая природа человека. Чувственность, душевность. Сегодня вообще время торжества вообще душевности во всем мире, вот, расцвет душевности во всем мире. Вот. В том числе и в России сейчас активно идет такое расцветание душевности. Но и в силу этого плоть возобладала над духом. И отсюда, естественно, для нас, даже вот сейчас вошедших в церковную жизнь, вроде бы вполне по религиозности своей припадающей ко Христу, ко Господу, однако вся внутренняя наша прилеплена чувственными отношениями и душевными отношениями друг к другу. И поэтому родители сегодня заняты детьми, но душевно. А душевность она дальше, чем жизнь социальная, не видит. Душевная живет только социальной жизнью. Вот, и поэтому она, естественно, хочет своим детям, чтобы выучились, закончили институты, устроились в жизни, поженились, замуж вышли и как-то имели довольство в итоге своей земной жизни. Душевность ничего другого предложить детям не может. Она не знает ничего другого. Она знает жизнь только земную. И она поэтому в эту земную жизнь и воспитывает своих детей. Но так как это не просто душевность, сейчас очень много среди душевных родителей распространилась еще чувственность родительская. Если душевность это все-таки еще отчасти действует как мама и папа, то чувственность, ввергшаяся в душевность, она действует уже как мамочка и папочка. То есть получение услаждений от своих детей. Баловать детей, целовать детей, обнимать детей, играться с детьми. В общем, как-то любить, якобы любить детей. Вот это все чувственность. Эти чувственные отношения влепились в детей. Детей прилепили к себе. И ясное дело, что никакому Господу, никакому иночеству такие мамочки, папочки отпустить детей не собираются и не отпускают. Потому и неудивительно, что дети этих родителей, они в храме отсутствуют, их просто нет. Им тут делать нечего. Они здесь не знают, чем жить. Вот когда они выйдут отсюда, там бабулечки, бабушки всякие там их встречают, в том числе храмовые бабушки. Вот тут есть чем жить. Конфеточки, прянички, тютюченьки. Вот это этим живут наши сегодняшние дети. А если еще домой придут, там вообще там своя бабушка, там своя мамочка, там свой папочка. Там все пирожки, пирожные, мороженое, всякое такое. Вот вам дни рождения, всякие такие красивые подарочки. Это все чувственное. Жизнь, которую родители прилепляют к себе детей. А дети прилепляются, потому что откуда они это могут получить? От своих родителей. А если они ничего в какой-то момент хотят, но не получают, знаете, какие капризы начинают быть. Ор стоит посреди дома до потолка. Свое не получил. Маленький карапуз трехлетнего возраста. Ну ладно, трехлетний. Сегодня орут до потолка 43-летние карапузы, которые нигде не работают, живут на пенсии своих родителей, пьют, ругаются, гоняют свою мамочку по всей квартире, когда напился, 43 года человеку, а мамочка и рада, что он при ней. А при этом она молится, она вымаливает, чтобы он не пил. Пусть не пьет, но при мне обязательно. И не отпускает. Ну а коли он при ней, ему 43 года, он ничего не знает нравственного в себе, он только требует от нее очередную пенсию, то естественно, что он и пьет себе в удовольствие. Одни себе в удовольствие, другие в горе, потому что у них семьи, собственно, нет. Ладно бы так парни сейчас. На сегодня сейчас очень много девиц таких и девок, и дев старых уже, которые замуж не вышли. Или вышли замуж, а потом сбежали и сидят теперь при своих мамочках и папочках дома. Им уже за 50. Они все еще при мамочке, при папочке на ее пенсию. Откуда это все взялось? Ну, там все оттуда же, что не исполняется крест Господень. Не для креста, не для крестной жизни. Вот, сами родители живут, и, соответственно, тогда и детей к себе имея, прилепив к своему пупку, и сами пупком прилепившись к их пупку, вот, то есть к этим удовольствием, чувственным наслаждением, они, в общем-то, держат детей и сами удерживаются вдали от Царства Небесного. Ну, очевидно, что даже если и верующие такие родители, они, по-моему, даже и не входят в число юродивых дев. Если юродивые девы еще хоть как-то слышали, что Господь идет, и побежали елей покупать на рынок, то чувственные наши сегодняшние мамочки, преимущественно и папочки, их и так вообще мужчин в храме почти нету. А если они еще и папочки, то это вообще катастрофа. Ну вот они-то, в общем-то, и в число юродивых даже не входят. Они настолько далеки вообще от Бога, от исповедания Бога, от исповедания Христа, то есть от исповедания креста. И значит, Царство Небесное, что спроси их про Царство Небесное, они спросят, а вообще об этом в Евангелии вообще что-нибудь сказано? Нет. Так все Евангелие о Царстве Небесном. А где такие слова в Евангелии о Царстве Небесном? Сейчас любого из нас спроси, мало кто скажет, где и в какой главе. Или у кого вы из апостолов. Такие люди не живут Царством Небесным. А сегодня Господь говорит, кто исповедует меня, того исповедую я перед Отцом Небесным. То есть, кто исповедует меня, это значит крестную жизнь, мою и свою исповедую. Значит, ею будет жить, а значит, это иночество. Крестная жизнь – это иночество. Святые отцы говорят, что в последние времена, это вот сейчас мы сейчас вошли в них, в эти последние времена, в монастыри войдет мир. Что такое мир? Мир – это те, кто не знает крестной жизни. Что такое войдет в монастыри мир? Это значит, что вместо крестной жизни, а значит, скорбей и всяких разных тягот, вот, в монастырь войдет изобилие всего, всякого довольства, начиная от еды, одежды, кончая всех остальных условий тепла, уюта, крыши над головой. И если с этой позиции сравнить сегодняшнюю монастырскую жизнь с тем, что есть исповедание креста или Христа, или крестной его жизни, значит, своей крестной жизни, что это есть, то мы увидим значительный контраст. Контраст между сегодняшней жизнью в монастырях и той жизнью, которую имели подвижники, следуя за Господом, исповедуя Его своей крестной жизнью. Апостол говорит сегодня, победишь и царствие. Вот кто исполняет крест Господень. Содеешь и правду, и получишь обетование, то есть обещание. Угасишь силу огненную, потому что их ввергли в огонь, а они угасили огонь. Избегошь острия меча. Меч ударял по ним, изгибался, как пластилиновый. Возмогоша от немощи. Возмогоша от немощи. Были в немощах, телесных, болезнях, еще в чем-то. А вот восстали. Бывши крепцы во бранях. То есть были всякие нападения вражьих людей, поношения. Они были крепки в вере и крепки в любви. И к Богу, а в Боге к своим поносителям. Не возбранялись на них там раздражением, досадой, гневом, злобой, дракой, а были любящими своих поносителей. Поэтому были крепкими в этих бранях всей страны. Обретоши в бегство полки чужих, обратиши в бегство полки чужих. Чужие – это бесы, это нечистые силы. Обратиши их в бегство. Прияши жены от воскресения мертвые своя. Прияши жены от воскресения мертвые своя. Это и есть семья, живущая иночеством. Муж жену приемлет в иночестве, а не в чувственных ее услаждениях. Приемлет ее в воскресение от мертвых. То есть она из чувственной жены, из мертвой жены воскрешает и восстает, как жена духовная. И ниже избиений выше. Вот вам жизнь. Избиений выше. Жизнь верных, жизнь несущих крест. Но при этом не приемши избавления. Избиений выше, но не приемши избавления. То есть мы, когда нас избивают, там ругают, еще что-то, мы просим, Господи, убери от меня этих вот всех, которые мне от меня притесняют. Убери меня от меня. А тут нет, не надо убирать. Не приемши избавления, не избавлены были от убивания. да лучшее воскресение улучшат. Вот ради чего. Не просили, чтобы уменьшились поношения. Не просили, чтобы уменьшились избиения. Согласны были со всем этим, дабы лучшее воскресение получить улучшат. Друзей же руганием и ранами искушение прияша. Прияша. И славящие Бога за то, что получают эти ругания и раны. Еще же и ус, и темниц получившие, каменем побиение бывшие, притрение бывшие, искушение бывшие, убийство меча умрошь. Вот кто такие исповедники Христа. Они своей жизнью вот такой, где их камнями бьют, притрение, то есть поношают всякое разное, искушают всяким разным там, искусительными действиями. А они хоть бы что. Пройдоши всю жизнь свою в милотях, то есть в одной одежде, в козьих кожах, будучи лишенными, то есть в пустыне, в пещерах и в лесах, скорбящими, будучи озлобленными, то есть озлобленными не в смысле зла в сердце, а в смысле носившие на себе озлобление, то есть вериги, носившие на себе всякие разные тяжести, ну там кто-то из них камни все время носил на спине, а кто-то из них мешки все время тягал. Их же небе достоин весь мир. Они в пустыне скитались, в горах, в вертепах и в пропастях земных. Сие все и есть носители креста. Это и есть ношение креста. Это и есть исповедание Христа. Это и есть жажда и желание Царства Небесного, потому что Царство Небесное есть этот крест. И этот крест имеет силу, имеет премудрость. Крест – премудрость, крест – сила. Все это перечисленное есть премудрость и сила. Как это так? Если у нас с вами елинское сознание, то есть маловерное и неверное, то мы не уразумеем, о чем это речь. И мы будем ругаться, потому что будем, и сказал сегодня Господь, что не апостол, что эти все маловерки и неверки, они ругаются на такое слово о кресте. Соответственно, и на крест сам ругаются. Соответственно, и на крест в жизни. Соответственно, на жизнь исповедания Христа, соответственно, они ничего не помнят и вообще не знают о Царстве Небесном, потому что они не живут им. Но сегодня, как и много лет подряд, из года в год, износится перед нами древо Христа Господня. Не сам еще, не само распятие, а всего лишь древо, на котором Господь будет распят. Пройдет немного времени, всего лишь месяц с небольшим, и мы будем праздновать праздник воздвижения креста Господня. Там уже будет, там тоже опять воздвигается крест, причем в память нахождения как раз этого самого древа. Елена, царица, жена царя Константина, выжелала узнать, найти крест Господень, удостовериться через этот крест Господень в правде и в правдивости того, что произошло в Палестине, в Иерусалиме. Сама, будучи римлянкой, далеко живущей от этого места. И вот приезжает специально для того, чтобы найти крест, и находит. То самое древо креста, которое мы сегодня сейчас имеем, воздвигается это древо креста. Это будет 28 сентября. Потом, третье, мы начинаем входить в Великий пост. Пост как раз исповедания крестной жизни Господа. То есть исповедание, пост исповедания креста Господня. Завершается Великий пост 40 дней, и мы входим в саму Страстную Седмицу, центром которой является уже само распятие. И после прохождения через Великую Страстную Пятницу, Великую Пятницу, через распятие Господне, мы входим в Его воскресение, Христа воскресение. Вот, собственно говоря, путь крестный в течение года. Он начинается сейчас, да, в конце предыдущего церковного года. Год церковный сейчас завершается, а следующий год начнется с сентября. Но начнется он сразу с воздвижения креста Господня. То есть того же самого древа, еще не распятия. Хотя мы и воздвигаем уже распятие, но в действительности исторически было воздвижение именно креста как древа. Поразительно, что на все эти четыре праздника читаются одни и те же Евангелия, которые сегодня прозвучали. Хотя на первых двух праздниках древо износится, сейчас изнесено, дальше будет воздвигнуто в сентябре. А чтение все говорит о суде у Пилата, о криках народа «распни, распни», о распятии Господа, его смерти на кресте. Об этом, обо всем будет каждый раз чтение. И нам порой кажется, что будто бы мы не можем понять разницы. Вроде бы все эти четыре праздника, все эти четыре события, предстания перед нами Христа Господня, они все об одном и том же. Суду Пилата, крики «распни, распни», распятие и смерть Господа на кресте. А на деле, смотрите, совсем не так. На деле вот сегодня только древо креста. В день воздвижения тоже древо креста, которое Елена нашла, царица Елена. И в итоге этот крест потом был воздвигнут над всем народом, потому что собравшиеся толпы народа не видели друг за дружкой, не видели креста. Это, да, Елена повелела крест поднимать вверх. И это воздвижение креста теперь стало символом вообще воздвижения креста над всем миром. А тогда это просто над огромной толпой народа надо было его поднять, чтобы увидели все. Это было древо креста. И потом Великий пост, крестоношение, и завершается уже Страстной Седмицей, распятием самого креста, Христа на кресте, вот, и тем исповедание себя как Спасителя мира. И вот желающие этого спасения, они припадают к Нему, Спасителю мира. Чем? Собственным возношением себя на крест. Но какой? Тот, который житейский крест, который каждый имеет, с одной стороны, имеет этот крест вот, в своих житейских обстоятельствах. Это родные, близкие, тяжелые для нас по характеру. Это разные обстоятельства, узкие, тесные. Это разные нестроения жизненные, житейские. Мало чего, это разные болезни, это разные немощи, недомогания телесные, собственные или душевные. Вот, собственно говоря, крестные обстоятельства вокруг. Они есть, независимо от тебя, хочешь ты, не хочешь. Правда, вот жену мужа выбирают сегодня, хотя раньше никогда не выбирали. Отец и мать благословляли, или священник благословлял. А так вообще не выбирают. Равно как и детей, и дети родителей тоже не выбирают. Какие есть, такие есть. Какие родились или каких родителей получили, ну такие есть, не выбирал же ты их. Крестные обстоятельства, окружающие тебя, не выбираются. Но это одна часть креста, крестов. А другая часть как раз выбранная, когда человек сам выбирает для себя крестные обстоятельства и устраивает их для себя. Это называется аскетика. И очень много людей, которые, желая все-таки исповедовать Христа крестом, брали сами добровольно те или иные аскетические условия, а в них аскетические действия. И в-третьих, в этих условиях и этими действиями проходили аскетический путь. Это личный выбор человека. Таковы все преподобные, таковы все юродивые, вот, таковы многие святители, которые, будучи епископами, в общем-то, в блестящих, великолепных одеждах, в хороших хоромах и палатах живущие, А тайна для всех, носивших на себе вериги, власеницы и разные утеснения на голом теле. Даже Василий Великий носил, оказывается, власеницу на теле. Вот добровольное принятие аскезы для себя. Ну и, наконец, еще одно добровольное принятие – это мученичество. Когда добровольно человек идет на мученический подвиг, на мученичество. Это тоже добровольное. Это есть исповедание креста. А как же тогда это исповедание совершать в семьях? А вот так и совершать. Во-первых, чтобы семья жила, была бы свята иночеством. Это будет тогда введение в семью, иночество – это аскеза. Это не то, что в сегодняшних монастырях. В монастырях нету сейчас аскезы, нету иночества. А в семье это может быть. Потому, наверное, Матерь Божия на страшном суде именно мирян, из числа мирян начала своих чад выручать. А если из монашеской среды вообще не пошла за ними, никого не нашла, как своих чад. У нашей среды последних времен своих чад Матерь Божия не нашла, и все пошли в гиену огненную. Иночеством свята семья. Но тогда дети чем спасаются? Тем же самым иночеством. И вот чтобы именно этого не было в роду человеческого, в последние времена особо и сугубо будет стараться, чтобы дети вместо иночества родительского видели бы такую широкую раздольную жизнь родителей. Широкая раздольная в плане зрелищ и всяких возможных возможностей обеспечения и устроения своей земной жизни. И широкую раздольность в плане устроения своей телесной жизни. То есть это еда, это одежда самых разных манер и фасонов и всякого. У каждого по 10 разных одежд, по 5 разных туфлей и все остальное. Вот, то есть, ну и плюс, чтобы это были все сделано сейчас врагом рода человеческого, чтобы у всех, кто сейчас останется в этой земле, у всех были приличные жилища. И они действительно у всех приличные. И двухэтажные, и трехэтажные. Внутри обеспечены всеми удовольствиями, то, что кнопку нажал, пожалуйста, все там делается. Самому ничего не надо делать. Жизнь обеспечена. Это враг делает. В последние времена он особенно все свои возможности бросит на то, чтобы жизнь земную сделать обеспеченной. И в этой обеспеченной жизни, чтобы весь народ, пользующийся этой обеспеченностью, восклицали бы, какой дивный мир сегодня возник. Какой, наконец, удивительный мир мы с вами создали. Мы сами создали это все. Наукой, техникой и культурой. Мы это все сделали. Какой дивный, удобный и очень приятный и выгодный мир образовался. А плюс к этому еще и безопасность. Ниоткуда никаких опасений нет, что у нас украдут, уведут. Все так сделано, что никто увести у нас этого такого богатого мира, то есть обеспеченности этой, не может, потому что интернетные механизмы, они сейчас так сделают, что в итоге невозможно будет никому воровать ничего. Тем более невозможно будет ни на кого нападать, потому что все будет обеспечено не полицейскими и не армейскими силами, а вот различными технологиями обеспечения безопасности, которые идут через контроль каждого отдельного человека, через открытость жизни каждого человека. Для экранов, нужных служб, вся жизнь каждого человека будет вся открыта. Наткнул кнопку, и видно, где этот человек сейчас находится, что он там делает и вообще чем занят. Какая преступность? Никакой преступности не будет. Как только он только намерился к преступности, то его тут же взяли и изъяли. Причем не полицейские, а тем же самым компьютерными механизмами. Мир и безопасность. И вот Евангелие говорит, когда наступит мир и безопасность, тогда и наступит пагуба. То есть начнется второе пришествие Христа, и начнется страшный суд. То есть завершится жизнь изгнанных Израиля. И с этого времени уже введенные в рай, то есть крестом вошедшие в рай, они начнут жить в великом счастье, в великой радости общения со своим Господом. Ну вот об этом сегодня было в Евангелии и был апостол, да. И вот когда мы сейчас слышим, что четыре в году, оказывается, в нашем церковном году, четыре раза мы стоим перед крестом, то возникает вопрос, а что такое это стояние четыре раза? По чтению, которое дается в этот момент, оно как бы одинаковое. Одно и то же чтение Евангелия идет на все четыре. А по самой символике, по самой реальности нашей жизни. Так вот, древо креста износимое, это есть как раз разные внешние обстоятельства, которые для нас трудны. Одни не нами выбираем, а другие могут быть выбраны нами. Это древо креста. Это древо, если мы чего-то из него это выбрали, даже пост, когда мы выбираем, все-таки мы выбираем поститься. А внутри поста еще, если чуть-чуть немножко добавляем аскезы, аскетических действий, то это наш выбор. То есть это мы древо креста имеем перед собой. Но иметь древо креста, все же имеют древо креста, так или иначе. У всех, даже у неверующих, все равно есть какие-то стесненные обстоятельства, трудный характер окружающих людей, близких. А вот крест ли это? Вообще древо ли это креста? Это узнается в день воздвижения этого древа. Древо воздвигается в нашем сознании, как наш путь. Потому и праздник воздвижения креста Господня в самом начале церковного года. Едва только мы отпраздновали праздник сначала Иоанна Предтечи, потом Матери Божией Рождество, и тут же воздвижение креста Господня. Весь годовой церковный круг, круг крестный, воздвигается наш крестный путь. Воздвижение креста означает, что весь церковный год предстоящий – это есть путь. И путь этот крестный. Вот сознание этого, согласие на это и вообще стремление пойти по крестному пути в течение года и есть то главное, что должен пережить человек, когда будет проходить через праздник воздвижения креста. И дальше тогда, сразу после воздвижения, не в скором времени, буквально через полтора месяца, начинается первый пост, приготовительный, если говорить о кресте. Потому что Великий пост – это уже, собственно, сам крестная жизнь. Вот. А Рождественский пост – приготовительный. Он пророчествует, предобразует Великий пост. Он предобразует крестную нашу жизнь. Вот это предобразование, предвоздействие крестной жизни Рождественского поста дальше ведет нас уже к Великому посту, где уже, собственно, сама по себе крестная жизнь начинает быть. Весь Великий пост – это и есть крестный путь, концентрированный уже, сугубо взятый нами в нашем годовом круге церковной жизни. Завершается Великий пост, то есть крестный путь, вот, и перед нами Страстная Седмица. Уже воздвигается перед нами само распятие Господа. Великая Пятница, мы перед Господом распяты. И что мы делаем? Мы стекаемся в великом множестве. Сейчас как-то милость Божия, и как-то вот все-таки жива еще Россия в день праздника распятия, то есть Святую Пятницу, вот, вечером, когда читается 12 Евангелий. Храмы все полны народа. Это удивительно. На Западе ничего такого нет. У католиков нету такого. А протестанты вообще не знают никаких крестных путей. Они вообще не знают креста. И равно как различные сектанты, там, христиане разных направлений, вот, они тоже не знают ни креста, ни таких богослужений, ни тем более Великой Пятницы. И Великого Поста они просто не знают. У них ничего этого нет. Они очень далеки от всего этого. Так же, как неверующие. Хотя они себя называют христианами. И только на Руси это продолжает быть, ну, еще в наших православных странах, да. Но на Руси это особо видно. Почти собирается количеством людей на Великую Пятницу почти 2/3 того, что потом соберется на Пасху. На Пасху люди приходят один раз в год. А на Великую Пятницу приходят те, которые много раз в году уже бывали в храмах. И вот этих число таких людей, полные храмы, это очень знаменательно. Но, к сожалению, вот это великое множество народа, вот Великую Пятницу, не вполне вот разумеет весь этот путь креста от сегодняшнего изнесения древа до креста распятия. И не вполне идут этим путем. Хотя через праздник Воздвижения все проходят. Но большинство из них, кто в Пятницу Великую стоит в храме, через Воздвижение тоже проходят. Они присутствуют в храме. Но не разумеют, что это путь крестный. И что это путь, который устрояет их семью как святую, а значит иночеством живущую. И не разумеют о том, что они в семье, будучи детьми, уже с самого младенчества, то есть с самого рождения, в иночество родились. Потому что ничем другим войти в Царство Божие нельзя. В Царство Божие мы входим только иночеством. Да, при этом ты был семейный человек, но в семье ты жил иночеством, и только им ты можешь потом войти в Царство Небесное. Ну вот, это все надо бы нам с вами как-то разуметь, вот, поэтому не действительно нести как исповедание, крестное исповедание Христа. Поэтому, конечно же, почему и даже Рождественским постом церковь восстановила уже много лет, как восстановила аллилуйные службы, то есть службы великопостные. Рождественский пост, а идет великопостная служба. Это об этом же. А уж тем более самим Великим постом. Чтобы, ну, раньше, вот в 17-16 веке, Великим постом семьи от начала поста до конца поста каждый день стояли в храме. Вместе с детьми. Каждый день. Все 40 дней поста. А сегодня мы, видите, как мы сегодня только лишь первую седмицу еще худо-бедно стоим. Да потом в течение поста там, на важнейшие службы там, приходим иногда. Ну, на Марию Египетскую настояние приходим. Да на какие-то прежде освященные горы приходим. А так-то не ходим. И сил нету. То есть ревности крестной или ревности духовной. Это тоже одно и то же. Ревность духовная или ревность крестная – это одно и то же. Нет ее. Почему? А потому что заняты жизнью земной. Вот ревность о земных разных удовольствиях и устроениях земной жизни – тут большая. Значит, все силы ушли туда. А вот сюда, на крестную жизнь, сил нет. И тогда пост помогает нам в этом. Он есть отсечение сил, обращенных в сторону земной жизни. Вот отсекаются, ну, первые годы церковной жизни отсекаешь одни земные удовольствия, следующие годы отсекаешь другие земные удовольствия, ну, днями постов, многодневных постов, рождественским, великим, апостольским. Отсекаешь. Это всегда отсечение. Но отсечение не для того, чтобы потом возвращение к этому. Постепенно ты приходишь к тому, что отсек, больше не возвращаешься. Следующее что-то земное отсек, больше не возвращаешься. И так глядишь к старости своей. Ты придешь во всем земном, греховном и страстном, ну, во всем, не во всем, но во многом отсеченный. И тебе не надо будет Господу старости проводить через путь, где ты самой старостью будешь отсекаться от всего этого. Ты уже отсекся, значит, задолго до этого. Ну вот этому помогает нам крестная жизнь Христа. Или же Христовый Господень путь крестной жизни, который мы с вами сегодня исповедуем. И к которому мы приступаем очередным образом в следующий новый церковный год.